Здравствуйте, уважаемые зрители! В эфире программа «Семья», и сегодня я снова бы хотела поговорить о детях. Много раз приходилось видеть, как совсем маленький ребенок, едва научившись ходить, уже рвется вниз с лестницы, пытается шагнуть в ямы, в колодцы. И я всегда задавалась вопросом, почему так устроено? Почему у малышей нет защиты, нет элементарного чувства опасности? Но, наверное, в этом и заключается особая роль мамы. Быть на первых порах всем для ребенка, полностью раствориться в нем, быть его защитой и опорой. А у некоторых детей такой опоры нет. И сегодня мы поговорим о приемных детях. Детях, которые вдруг обрели дом. Какие сложности возникают на этом пути? На эти и другие темы мы поговорим с героями нашего выпуска. Мы продолжаем наш разговор с семьей Кокшаровых. Напомним, в прошлый раз мы говорили и о непростом пути в храм, и о том, как с годами супруги могут отдалиться друг от друга.
Нет, ты знаешь, на один момент просто встал вопрос, либо я все-таки за веру, либо я тихо начинаю смиряться и жить с мужем. Потому что вот это вот разделение, когда уже я начала хорошо воцерковлю, скажем так, активно, постоянно быть в храме, от мужа же такие пошли. Мне не нравится, что ты в длинных юбках ходишь, мне не нравится, что ты там не красишь, за собой не смотришь, в спортзал не ходишь, с тобой неинтересно, тра-та-та, ты где-то вся там, у нас с тобой ничего общего. То есть, когда же приходишь, просто батюшке объясняешь, он говорит, ну, некоторые говорят, муж сказал в спортзал, пошла в спортзал, муж сказал юбку другую, значит, юбку другую. Но я на какое-то время это делала. Потом я поняла, что когда становится вопрос, ходить мне вообще в храм или не ходить, воцерковлять детей или нет, причащать детей или нет, так я должна, наверное, выбрать все-таки что-то. Я выбрала. То есть для меня вопрос был, стоял вообще ребром, жестко и конкретно, и я понимала, что я сохраню семью и что. И остаться без веры для меня уже нереально. Уже никак. Просто вообще никак. Мне проще без мужа остаться, значит. Такой выбор вот и был.
Елена по профессии психолог. Сейчас работает в центре «Колыбель», главная задача которого – отговорить женщину от аборта.
Я же психолог, меня сразу… Одно было предназначение – отговаривать женщин от аборта. Ничего другого мне предложить не могли. А я тогда категорично в штыки. Классический психолог. Нет, я не буду это делать. Ни за что. Человеку не на тот момент не воцерковлен, вообще не ходящему в храм, отговаривать от абортов вообще нереально. И потом в процессе работы я поняла, что женщин, сколько мы набирали психологов простых, но они не выдерживают. Тема же тяжелейшая. И просто так ее вынести вообще не получается.
А без веры даже самые глубокие доводы могут быть не услышаны.
Нет того стержня, ради чего ты должен отговорить человека. Же надо донести и глубоко донести достаточно. Простых истин таких банальных-то не хватает.
Не хватает, да?
Нет. Не достукиваются. Девчонки, сейчас женщина на самом деле достаточно же агрессивная. Особенно в тот момент, когда женщина идет на аборт, она очень агрессивна. И уговорить ее тяжело, очень тяжело. Если вот, естественно, только сейчас понимаешь, что можно помолиться, и тогда все получается. А когда за спиной этого нет, и в душе этого нет, так, кто силу даст? А с чего вдруг получится? А где слова взять? Все равно деньги есть, а в душе умиротворения нету. Вот женщины приходят на консультацию, богатые, состоятельные, у нее реально все есть. А мира нет в душе, а беспокоит что-то, что не может понять вообще, что.
Сейчас у Елены четверо детей. Поговорили мы о том, какие сложности бывают в воспитании детей.
Я помню, как с Максимом было тоже. Вкладываешься, отдачи нет, ее не видишь, ее не слышишь, а она потом выпадает лет через 10-15. Думаешь, слава богу, все было не напрасно.
Да.
То есть все равно накидываешь. И когда-то прочитала, что от детей бесполезно ждать благодарности. Вспомнила сразу сначала себя, что я все равно еще ребенок тоже у мамы. У меня есть мама. Думаю, так, надо успеть благодарить родителей вообще, хоть за что-то, пока они живы, пока же. Думаю, ладно, от своих я не буду ждать благодарности, я к маме схожу, поблагодарю, пока жива. Я просто плакала, знаешь, в один момент, не так давно, когда я приехала к храму, вижу их не в машину, что они уже приехали вперед меня. Я вообще готова была, вообще заревела, я же думаю, все, Господи, спасибо, мне больше ничего не надо. Вот я почему сейчас больше занята из всех детей Лизаветой, которая 12? Потому что, придя как-то в женскую консультацию, там договариваться, да, по работе, я увидела книжечки, написано «Противозачаточные контрацептивы для девочек 10-13 лет». Я чуть не упала. Вот для меня уже сейчас это было жуть, вообще жутчайшее. Я поняла, что я должна домой прийти и своей дочери рассказать за контрацепцию. Потом понимаю, что не за контрацепцию, а за то, что она в свои 10 лет должна с кем-то спать уже, что ли. И что надо при этом делать, чтобы у тебя детей не появилось? Вот это ужас на самом деле. Я говорю, так это самый бич у нас государство сейчас вообще у наших. Куда ни плюнет сейчас, любую пару возьми, что творится. Так любая реклама, посмотри по телевизору, девушка рекламирует бетономешалку почему-то в раздетом виде. То есть получается, со всех сторон все равно человек обложен неправильным образом жизни на самом деле.
И, конечно, родители всегда заботят семейный выбор ребенка.
Думаю, не я найду. Сам найдет, приведет меня вот такой из клуба. И что я буду делать? О, я ужаснулась тихо, начала молиться. Отдача была очень быстрая. Ответ получен был очень-очень-очень быстро. Насколько все-таки Господь Катерину послал, просто это вот...
Ближе к концу института я просто начала понимать, надо мне пойти дальше куда-то работать по профессии, либо нужно создавать семью. И так получилось, что буквально за месяца два до окончания института я познакомилась с Максимом. И у меня как-то так все по полочкам разложилось в голове. Родители были не против, и мы начали вместе жить.
Катя закончила театральный институт. И логично было бы для молодой девушки работать по профессии в театре, в кино.
Я достаточно была сильным человеком, потому что уехать 18 лет из родного города от мамы с папой и жить в абсолютно кругу людей, которых ты не знаешь, в институте, в общежитии, то есть эта школа для жизни, она была достаточно жестокая, и я, конечно, стала сильной. Но Максим в этом плане, то есть он мужчина настоящий, он сумел меня немножко поломать, сломать, и я поняла, что для меня семья – это важно. Мне захотелось сразу ребенка, и как-то так мы пошли-пошли потихоньку, помаленьку. Я абсолютно не жалею, на самом деле, что не стала работать по профессии. Я вообще даже считаю, что это мне пригодится в воспитании детьми. Потому что творческое начало – это очень важно. Моя мама, вот она в Омске живет, она, конечно, хотела бы, чтобы я работала по профессии. То есть ей не совсем понятно, зачем мне, молодой девушке, нужен ребенок, еще ребенок, еще ребенок. То есть я хочу большую семью. То есть если Бог даст, как будет, так и будет. Вот. И я в этом себя реализую. То есть я не могу сказать, что я в чем-то другом, мне хочется куда-то в другое русло отклониться. Я настолько комфортно, пускай это, грубо говоря, я вью домашний очаг, то есть я забочусь о детях, я забочусь о муже, я создаю какой-то такой шар теплоты домашней. Для меня это важно на данном этапе.
Спросила я и про личный опыт Веры.
У меня Бог был в душе, но не так, как сейчас. И тогда я не воспринимала вообще волю Бога как волю Бога, я просто полагалась. То есть какие-то трудные моменты, конечно же, я вспоминала про Бога, как все, но это очень пассивная была вера. Когда тяжелые моменты, конечно, ты приходишь быстрее к вере. Когда какие-то... Ну, не от хорошей жизни, я думаю, что человек все-таки приходит в храм.
Но все равно база закладывается в семье, мне кажется, если родители ребенка водят в церковь. Вообще хоть что-то объясняют. Зачем, почему, откуда. Когда этого не делается, это сложно уже, видимо, 45 лет, бац. Так. Для этого же что-то должно случиться же у нас обычно, чтобы человек взял и поверил, и пришел в церковь. Обязательно должно что-то случиться. Единицы же приходят так, от радости.
И часто только спустя какое-то время человек понимает, что будь он безусловно счастлив, он бы вовсе и не вспоминал о Боге. И как это ни странно, но страдания нам нужны. Конечно, ни я, ни вы не пожелали бы их себе. И довольно цинично, сидя в удобном кресле, говорить о страданиях других людей, что им это на пользу. Человек это осознает только на собственном опыте.
Дальше, когда по жизни проходят испытания, я без веры бы не смогла. У нас просто с мужем были достаточно серьезные испытания, после которых... Ну, кто-то разводится. Я была беременна двойней, девочки у нас были. То есть самостоятельная беременность. И так произошло, что у меня случились преждевременные роды. Вот, на 26-й неделе. То есть девочки родились живыми, здоровыми. Абсолютно без каких-либо патологий. То есть мы думали, что будем их ухаживать в инкубаторах там, и так далее. И пока я лежала в больнице, я видела, насколько разразняются пары семейные, насколько это тяжело мужчине и женщине не начать обвинять друг друга, не говоря, что это за тебя, там, они такие родились, там, увечные, еще какие-то. Я видела, как расходились, то есть разводились прямо там, находясь там. Это было очень тяжело. Я смотрела, и мне казалось, что, наоборот, мы должны сплотиться. Почему так? Потому что мы настолько с ним сроднились, действительно стали одним целым. Я уже это потом поняла. Вот. Ну и без Веры, конечно, никуда в этом плане. Мы хотели очень девочку, я и он, и вот нам Бог подарил двух девочек. Вот, ну вот так произошло, и они месяц прожили и умерли обе-две. Вот. И через какое-то время мы просто поняли, и он, и я, что чего-то не хватает. Я уже сейчас понимаю, что слава Богу, что все так произошло, потому что было бы не так, не было бы Маши. Просто наступил такой период жизни, когда я не могла забеременеть, а потребность в ребенке была. И кроме как взять откуда-то ребенка маленького, больше не было варианта. То есть я не могла ждать, мне было просто плохо, и если бы я не верила, я бы, наверное, сошла с ума. Я поняла, что со мной происходит, когда мы однажды гуляли, и он видел в коляске ребенка маленького. Я на него смотрю и понимаю, что мне надо его, я его сейчас заберу и убегу. Я маме сказала, она такая, ну давайте решать как-то вопросы, давайте попробуем.
Итак, в семье Максима и Кати появилась Маша, маленькая девочка из детского дома. И Кате было с кого взять пример, ведь Елена, свекровь Кати, тоже в свое время взяла из детского дома двух детей – Аню и Андрея.
Когда в очередной раз понимаешь, что 8 лет уже не можешь забеременеть, вот это начало того, почему я пошла в церковь. Что я пошла искать, когда у меня было все? 4 года пыталась понять вообще в голове что-то вложить. Потом четко в один момент поняла, что я просто хочу детей. Я хочу еще детей. Без детей я просто не могу дальше. Я хочу детей. Я поняла, что вот пусть он от меня уйдет сейчас, но мне нужны дети. И все это было. Ему не надо. Нет, я хочу жить свободно. Он мне говорил, мне это не надо. А мне надо. А что делать? Я готова была разводиться. Мне нужны были дети. Первую Аню мы взяли все равно. И он на самом деле, он очень полюбил. Это любовь всей его жизни. Это была Анна приемная первая вообще, которая не своя. Вот взятая с нуля. В 20 дней мы ее взяли. Ситуация в семье не изменилась. Ну, я ему потом по прошествии каких-то лет говорю, вот ты посмотри, вот если бы у нас Аньки не было, ты бы не узнал, как можно так любить ребенка, чужого ребенка, вообще не твоего. Вот, потом включался просто психолог, я понимала, что Анна сильно залюблена, ей 2 года, она просто вот в любви купается. И на самом деле 3 ребенка в семье – это неравновесие. Вот оно ощущается просто. Я четко поняла, что мне нужен 4-й. Просто вот, ну надо мне 4-го ребенка. Тяжело давалось, тяжело. Муж вообще категорично против. Ни за что. Ну, вот я опять упиралась. Опять упиралась.
Как вы уговаривали?
Я, честно говоря, просила батюшек молиться на самом деле. Да. Я понимаю, что нет таких уговоров, нет такой логики. Очень тяжело Андрей давался. Он уже был большой, 1 год и 10, это реально большой ребенок. Это уже вообще, то есть, пусть не сформированная личность, но это уже очень большой ребенок со своими уже конкретно сложившимися детдомовскими стереотипами. Очень тяжело входил. Я, видимо, не ожидала этого. Думала, будет как с Анной. Просто вот. Батюшка мне хорошо наставлял, конечно. Говорю, вот тебе сладкую пилюлю, 1 конфету дали. Теперь вот давай, посложнее задачка. И вот реально приходилось просить любви каждый раз. Каждый раз, приходя в церковь, каждый день просить любви, чтобы полюбить парня.
Вот об этом я бы и хотела поговорить особо. Наверное, это очень страшно, спустя какое-то время осознать, что приемный ребенок так и остался для тебя чужим. Спросила я у Лены, были ли такие опасения?
Ужасно. Самое особо, просто вообще. Я понимала, насколько я своих детей люблю как-то вот так прямо шкурно. Вот это не просто так, я прямо вот, ну если я этого ребенка любить так не буду. Хотя мне кто-то тогда из психологов, наверное, говорит, чего ты должна любить? Ты дай ему шанс просто жить в семье, получить образование. Я говорю, а как же без любви-то? Ну она, может быть, придет, и если не придет. Ну не всех любят, своих детей не любят, часто бывает и так. Как-то меня маленько это подуспокоило, и что же логика на самом деле? Вот. А как чего? Церковляешься, понимаешь, что любовь-то дается. Когда просишь, то она дается точно.
Слушай, открывать нужно сердце.
Да, да, хотеть. Вот хоть на секунду захотеть полюбить вот этого ребенка. Вот дар, вот тебе Господь сейчас дал ребенка, тебе же разрешили его взять. Вот тебе его дали. Ну так будь добра.
Задала я тот же вопрос и Кате.
Мы ее любим. То есть мы уже вот 3 месяца вместе. Я... Тяжело было. То есть я это не идеализирую вообще. И, конечно, первый месяц, когда ты берешь ребенок, и ты, и вообще вся семья бесконечно рады. Это настолько такой медовый месяц, это буквально длится, наверное, месяц-полтора. Когда ты так долго ждал, что он появится у тебя в семье, и он тоже так, а вот, наконец-то, мама. А потом начинается притирка. Я, если честно, вообще никогда бы не подумала, что такое бывает, потому что, ну, ребенок маленький, и казалось бы, ну, чего там за полгода, чего он там мог нахвататься там такого, что какая-то адаптация может быть, на самом деле она может быть. В каких-то элементарных привычках, которые уже есть у ребенка 6-месячного по поводу питания, какого-то режима дня, который тебя, нормального человека, выкашивает, потому что настолько он жесткий, настолько вот так и никак иначе, и пытаешься ее качать на руках, и ей не надо отбрыкивать с тебя, положи меня в кроватку, выключи свет, я усну. Да, она самостоятельная, то есть ей вообще ей не надо, она сразу начала садиться, она сразу начала вставать, убирать, ты сидишь, руки держишь, понимаешь, она руки убирает, я, говорит, сама буду стоять, то есть вот до такого. И я вообще поняла, что дети, вы знаете как, они как будто там на группы какие-то делятся, потому что я видела, есть вообще безжизненные дети. То есть у них настолько потухший взгляд уже в свои там 6-8 месяцев, а есть дети очень сильные. И вот Маша из разряда тех детей.
Удивительно, как устроен ребенок. Наряду с хорошим питанием, движением, ему также нужна и любовь. Если не дать ее на первых месяцах, то можно закрыть что-то в ребенке. Нам, воспитанным в полноценных семьях, кажется, что наш характер, привычки – это дело природы. Но духовные качества личности не развиваются спонтанно, а формируются в атмосфере родительской любви. А если этой любви нет, то у детей формируется свое понимание мира, а в итоге большая обида на него. Получается, что это непрерывная цепочка. Ребенок, которого обделили любовью, не сможет любить сам. Ребенок, которого не воспитали правильно, будет относиться с агрессией к жизни и окружающим его людям.
А вот эти все дети, они на самом деле как цветочки вот так раскрываются, если ты на них смотришь и улыбаешься. И это настолько дико, у тебя желание забрать сразу всех. Вот они лежат, у них там квадратные манежи, они лежат абсолютно безжизненные, глаза вообще отсутствующие. И ты вот так смотришь на него, ну чё? И все, он просто вот так, как цветочек, как будто солнышко, дождик, вот все, им нужна мама. Вот это, конечно, дико. Я потом уже начала читать, узнавать, что за люди работают вообще в детских домах. Ну, это очень тяжело, на самом деле, морально. Я не хочу никого осуждать, это действительно тяжело. Это подвиг какой-то такой, может быть, служение даже, и немногие это понимают. Но вот та женщина, которая у нас была, я бы хотела вообще ей сказать большое спасибо, потому что если бы не она, я думаю, что Маша вообще бы не улыбалась.
Спросила я и о том, почему отказались от Маши.
Маша третий ребенок в семье. Ну, отказались, как мама написала письменный отказ, что тяжелое материальное положение. Третий ребенок, у нее есть тетя, у нее есть бабушка, дедушка, все написали отказы. То есть написали от руки, что бабушки с дедушкой старенькие, уже не могут, денег нет, тете тяжелое материальное положение, ну вот. У Маши есть еще 2 сестры. Ну, мы Маше будем говорить, ну, мы скрывать не будем, то есть никаких у нас тайн усыновления не будет, я просто считаю, что это не совсем правильно. Потому что мама с папой, и вот для меня, я действительно так считаю, это те люди, которые, ну, не обманывают. И вот эти какие-то... Пока ребенок маленький, не стоит об этом говорить. Как только она начнет подрастать, понимать что-то, мы просто ей объясним, что бывают мамы, которые рожают, а бывают мамы, которые вот ростят, любят, ночами спят и воспитывают.
Проблема детей-сирот не может решиться сама собой. Безусловно, главную роль в ее решении должно играть государство. Но надеяться только на это, тем более в России, не самый лучший выход. Взять ребенка из детского дома – сложный шаг. Но ведь можно начать с малого. Просто приходить к этим детям, заниматься с ними, попытаться сказать им, что в мире есть не только равнодушие и обида. Есть неизмеримо более глубокое – милосердие. И спасибо нашей семье за то, что поделились с нами своим опытом милосердия. А наша программа подходит к концу. Если у вас есть какие-либо пожелания, размышления, вы можете поделиться ими по электронной почте. А я с вами прощаюсь. До свидания. До новых встреч.